пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.07 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер». И настал черед Сергея Станкевича. Сергей Борисович, доброе утро.
Доброе утро. Вы забыли сказать, что я миротворец и христианский пацифист. Я об этом напоминаю.
А я не забыла. Я сначала хотела с вами поздороваться, а потом представить, кто вы. Но вы меня опередили. Беспокойтесь за то, что вдруг я забуду, да, Сергей Борисович, правда? Я все жду, что какой-то еще эпитет.
Я вас опередил.
Что еще какой-то эпитет в вашей должности появится, вы мне обязательно потом скажите. Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот». И смотреть можно в нашей официальной группе ВКонтакте, в Ютубе можно смотреть, и в телеграм-канале «Радио Говорит Москва», латиница в одно слово. Но давайте начнем, наверное, с вот этого акта коллективного террора, массового террора в Ливане по поводу пейджеров, еще там рации взрываются, там больше 3 или 4 тысяч человек пострадало, больше 10 человек погибло, многие лишились глаз, потому что подносили из-за странного писка эти приборы к голове, к лицу. И, соответственно, вопрос, что за этим последует? Ну, помимо технического аспекта, то есть сейчас все гоняются теперь за этими фирмами, которые производили эти рации, фирмы отнекиваются, говорят, там, 10 лет назад все сняли с производства, вообще к нам не относятся, другие говорят, какие находчивые, ну, обвиняют во всем Израиль, какие находчивые представители, значит, израильских спецслужб придумали такую схему. Многие теперь опасаются, что потенциальная бомба – это там чайник, тостер, телевизор и вообще система «Умный дом», но по факту. Про что все-таки, какие политические последствия подобного акта?
Ну, во-первых, вы совершенно правильно назвали происходящее как теракт. Это действительно массовая террористическая атака. Свыше 4 тысяч различного рода устройств взорвалось, уже более 40 погибших, свыше 400 раненых. Многие останутся навсегда калеками. И, конечно, эта акция беспрецедентная и наверняка заслуживает осуждения, потому что, как уже указывают многие специалисты по международному праву, она нарушает все существующие законы войны. Потому что носит неизбирательный характер, потому что все это взрывается в местах массового скопления людей, вообще непричастных, потому что такого рода устройства используются всеми экстренными службами. Экстренными службами используются пейджеры. То есть это и медицина, это и пожарники, это всевозможные спасатели МЧС и так далее. И кто знает, где прозвучат следующие такого рода взрывы. Ну, естественно, сейчас идет разбирательство, каким образом это все могло произойти. В этой связи я отошлю наших зрителей и слушателей к сериалу «Убойная сила». Он внезапно стал актуальным. Там герой, которого играет Хабенский, демонстрирует взрыв такого рода пейджера, а я волею судьбы был лично свидетелем такого рода вещей. В 1990 году в Россию, а в первую очередь в Москву, я тогда входил в руководство Москвы, сначала зашла сотовая связь, это была финская компания Nokia, и первый сотовый телефон был установлен у меня в машине, и я позвонил в Японию. А вот через пару лет, в 92-м году, зашла пейджинговая связь, американская, и созданы были 3 фирмы. Одна из них работала на политическую составляющую, на политическую службу, а 2 на силовые службы тогда. Да, и вот там как раз в приборы, которые используют силовики, вставлялась капсула самоликвидации. То есть, если средство связи попадало не в те руки, а силовики же работают в сложной такой среде с врагами, да, не в те руки, то дистанционно можно было это средство подорвать. Значит, ну, видимо, нечто подобное произошло и в данном случае. Каким-то образом израильским спецслужбам удалось замаскировать взрывчатку под нечто, что можно вставлять в эти приборы. Ну, говорят о батарейках там или еще что-то такое могло использоваться. Но для меня несомненно, что это не литий взрывается в батарейках перегретый. Он так не может взрываться. Все специалисты в этом едины. Каким-то образом попадает взрывчатка подо что-то замаскированное. И дистанционно она подрывается. Как только будет вскрыт вот не взорвавшийся пейджер, и там найдут вот эту самую вставку опасную, и как только выяснят, что за взрывчатка, это какая-то должна быть новая взрывчатка, да, ну, тогда что-то станет ясно. А пока идет охота, да, на фирму-производителя, вот, уже вроде бы установили фирму-посредника, зарегистрированную в Венгрии. У нее, правда, нет своего производства, да. Не так давно, и вроде бы она занималась этой самой поставкой роковой. Важно здесь другое сейчас. Вот взрывались сначала пейджеры, потом стали взрываться, да, коротковолновые радиостанции. То есть все, что работает с высокочастотным радиосигналом. Важно следующее. В принципе, это развязывает некую новую войну. Войну с устройствами личного пользования. Войну с устройствами личной связи. И вот в этот раз это сработали там израильские спецслужбы против Хезболлы, против некой группировки, которую многие считают там экстремистской и террористической. В следующий раз ведь подобного рода приемы могут использоваться другими заказчиками против других каких-то противников. И всякий раз теперь, беря в руки то или иное устройство, ну, приходится думать о том, где оно произведено и насколько оно опасно. Вот такого рода мир теперь перед нами открывается. И надо всерьез подумать сейчас каждому, как в этом мире выживать.
А, Сергей Борисович, на эту тему уже, кстати, были высказывания, что, соответственно, те, кто устроил вот этот акт массового террора, стремительно приблизил для многих стран понимание, что маломальски какие-то электронные приборы должны производиться в своей же стране, потому что транснациональным международным компаниям теперь доверие будет сильно, сильно меньше.
Это верно. Это верно. Это хорошее напоминание о том, что есть группа критически важных изделий, которые надо иметь в своей стране, конечно, и страховаться от такого рода сюжетов, раз уж мы вступили в период, неопределенно долгий период вот такой глобальной конфронтации. Одной генеральной глобальной конфронтации, и в нее встроено много таких локальных столкновений разного уровня. Кстати, вот это самое столкновение, уже ведь пошла волна осуждения этого теракта, международная волна.
Ну, да, кого это трогает?
Кого это трогает? Сейчас мы, конечно, правозащитные протесты мало кого трогают в наше время, к сожалению моему. А вот выступление ряда ближневосточных государств, внимание, государств, которые воспринимают это как атаку не просто на Хезболлу,
а на людей,
организацию с сомнительной репутацией, а на регион в целом, ну, скажем, пострадал посол Ирана в Ливане.
Что-то мне подсказывает, что израильтяне не сильно расстроились по этому поводу. Что заодно пострадал и посол.
Это правда. Иран за своего посла. Это еще один такой стимул для Ирана думать о каких-то актах возмездия. Но решительный протест заявила Иордания устами своего МИДа, которая до сих пор держалась нейтрально и даже сочувственно скорее вот к западной коалиции. И даже помогала перехватывать на напомню, иранские ракеты, пролетавшие над территорией Иордании, летевшие в сторону Израиля. Так вот, сейчас МИД Иордании считает это нападением и провокацией региональной войны. Посмотрим, что дальше.
Тогда, Сергей Борисович, просто на контрасте, если сравнить. Мы с вами на протяжении года обсуждаем, насколько Ближний Восток и вообще арабский мир оказался, юг, индифферентен, по сути, и довольно толерантен к тому, что происходит в секторе Газа. В секторе Газа происходит не так давно, по-моему, в ООН высказались, назвали это актом управляемого геноцида. И никакой большой войны не развернулось. Сейчас, Израиль, понимая, что реально ему сопротивление не оказывают, продолжает работать в собственной логике. Та же самая история про Ливан. Откуда такая уверенность, что ливанский акт, вот, акт терроризма в Ливане против людей будет некой точкой бифуркации, когда что-то, кроме заявлений возмущенных, еще последует?
Вот до сих пор относительную такую нейтральность и сочувствие к мотивам, к мотивации, не к действиям, а к мотивации Израиля несколько стран Ближнего Востока проявляло. И в первую очередь это была Иордания и королевская семья, правящая в Иордании. Близкую к этому позицию занимали саудиты, королевство Саудовской Аравии, да, которое даже вот пыталось какое-то время назад с Израилем фундаментально примириться. Египет проявлял здесь некоторую тоже сдержанность. Вот сейчас эти страны, с учетом того, что там тоже соответствующие службы используют и пейджеры, и коротковолновые радиостанции, вот, они тоже сейчас будут колебаться, и вполне вероятно, что дрогнет это их нейтральная позиция, и что конфликт действительно станет региональным. И об опасности этого говорят и в Соединенных Штатах Америки. Мы слышим сейчас подобного рода заявления. Что еще важно? Сегодня буквально вечером, где-то в 5 примерно по Москве, ожидается официальное обращение лидера Хезболлы. Причем обращаться он будет не только к членам своей организации, но и ко всем правоверным. Возможно, какое-то объявление джихада или чего-то в этом стиле. То есть, ну, эскалация ближневосточного конфликта с риском превращения его в региональную войну налицо.
Но, Сергей Борисович, то, что происходит, это демонстрация того, что, например, Израиль пошел в разнос, потому что у него проблемы в Газе, и ему нужна экстраполяция конфликта, чтобы вот этот туман войны все скрыл. Или же наоборот, Израиль начинает чувствовать собственную силу, потому что сопротивление, по сути, никто не оказывает. И, соответственно, ну, это мы со своей логики рассуждаем, что конфликт, он рано или поздно должен закончиться. А когда речь идет о государстве, которое фундаментально на протяжении там, 2000+ лет воспринимает, что кругом враги, и, соответственно, нужно постоянно бороться за собственное выживание, несколько лет абсолютно не срок. И все те категории, которыми мы с вами рассуждаем, которыми рассуждают западный, скажем так, западный мир, там, северное полушарие, это несколько иное.
Когда вы говорите «Израиль», я бы сейчас осторожнее выражался, потому что внутри Израиля уже есть несколько позиций. Там, кстати, есть довольно активный протест идет против того, что делает правительство Нетаньяху. Видим почти ежедневные акции протеста, они становятся все многолюднее. Вот. И есть и внутри действующего правительства Израиля серьезные противоречия и в парламенте. Так что вот прежде всего нужно говорить сейчас о кабинете Нетаньяху и о нем лично. Потому что ему точно отступать некуда, он все мосты сжег, там политические, эмоциональные, какие-то этические, и он теперь пойдет только вперед. И вот буквально только что кабинет Израиля получил от парламента страны полный карт-бланш на военные действия в отношении Ливана, но... суверенной страны.
Сергей Борисович, а здесь как раз вот чтобы что, потому что мы же понимаем, если, особенно вы говорите, что внутри Израиля зреет недовольство вот этой ультрапозиции кабинета Нетаньяху, но, по сути, за Нетаньяху, там, не знаю, 6-й американский флот, американцы, которые не будут в это вмешиваться или еще что-то, то есть насколько, с вашей точки зрения, все остальные действительно индифферентны и не рефлексируют этой идеологии Нетаньяху, что вот мы страна, окружена врагами, нужна постоянная перманентная битва, мы, соответственно, там с 40-х годов боремся за свое выживание, тут еще можно библейские сценарии вспомнить, и вот этот клубок, он и формирует, соответственно, вот такую вот довольно агрессивную идеологию и позицию кабинета.
Нет за Нетаньяху американского флота. Вот американские военные базы и две флотилии, которые там присутствуют, одна в Средиземном море, а другая, соответственно, в Индийском океане, они скорее направлены против возможного расширения конфликта, против возможного вмешательства Ирана, в первую очередь, и других ближневосточных государств в этот конфликт. И, кстати, Америка крайне недовольна. Ну, во всяком случае, демократическая администрация, которая сейчас сидит в Вашингтоне, крайне недовольна Нетаньяху. Да, она все более критично высказывается в его адрес. Администрация Байдена требует переговоров, требует какого-то примирения в этом конфликте, какого-то разумного его завершения. И особенно была бы счастлива, если бы удалось чего-то подобного добиться до выборов, которые будут в ноябре. Так что здесь нет какого-то благополучия у нынешнего военного израильского кабинета. Правда, может быть расчет такой дальновидный у Нетаньяху. У него хорошие отношения с Трампом. И если Трамп приходит к власти после выборов в ноябре, то, может быть, он рассчитывает, что вот я сейчас, так сказать, обострю предельную ситуацию, а там придет Дональд, старый приятель, и он меня поддержит. И вот тогда флот будет на моей стороне. Может быть, еще какой-то такой расчет присутствует, мы не знаем. Но, во всяком случае, ставки предельно обострены. И вот сейчас, получив официально голосование в Кнессете и мандат на военные действия в Ливане, в суверенной стране, и фактически перенося войну на территорию Ливана, да, Израиль идет на очень серьезную эскалацию.
Но Трампу бы еще выжить попробовать до выборов.
Да, да. Если очередное покушение не приведет к результату, потому что Трамп счастливым образом
уворачивается от пули вражеской.
Может быть, действительно Господь на его стороне, послав какого-то ангела-хранителя ему в помощь, но уже второе покушение пережил. Причем это не стоит списывать вот этот второй эпизод как что-то невразумительное, как какой-то нелепый какой-то акт такого психопата-одиночки. Потому что использование людей с нестабильной психикой в качестве таких
живых дронов,
живых дронов, таких вот убийц, которых можно списать и на которых можно все списать, это в практике давно встречается различного рода террористических группировок. Так что вот этот второй стрелок, Раут по фамилии, да, с очень серьезным украинским шлейфом в своей прошлой жизни, он действительно был вполне готов убивать. Он 12 часов, как выяснилось, выслеживал Трампа возле этого самого гольф-клуба, хотя секретная служба должна была периметр проверить. Ему позволили приблизиться на идеальную дистанцию для стрельбы в 300 метров. Помнится, по моим прошлым временам, я с этой дистанции очень хорошо стрелял из автомата Калашникова.
В кого?
Ну, на стрельбищах,
естественно. А, на стрельбищах. Я уточнила, Сергей Борисович.
Нет, нет.
У вас была бурная политическая молодость.
У меня были высокие были оценки всегда по стрельбе именно из автомата. И вот именно на этой дистанции. А тут человеку дали возможность приблизиться на эту дистанцию. Причем автомат был снабжен оптическим прицелом. Он там развешивал даже рюкзаки на заборе. Да, все думают, а зачем с керамическими плитками? А для того, чтобы ответный огонь отвлекли силуэты, вот эти вот висящие на заборе, возможные. В общем, он готовился очень серьезно. Он отход себе подготовил после этой самой стрельбы. Машина была специально не засвеченная им ранее, то ли угнанная, то ли где-то там кем-то купленная. И фактически он ушел. Он уже уходил, он сбросил ствол, был уже как бы чистый и уходил на этой машине. И его задержали-то этого раута только потому, что бдительный водитель, проезжавший мимо, заподозрил неладное и сделал снимок его машины. И причем послал этот снимок полицейским дорожным, а не в ФБР. Вот поэтому, собственно, он и был перехвачен. Вот сейчас как раз ведется с ним серьезная работа, и, может быть, там что-то всплывет, в частности, по его стволу, где он его нашел со спиленным номером. Вот. И с боеприпасами, соответственно. Тем не менее, никакой уверенности нет, что это последнее покушение. И вот уже приходит известие, что на одном из последних митингов, которые готовились от выступления Трампа, уже была обнаружена машина со взрывчаткой.
Но, может быть, это какая-то психологическая атака. Я сразу вспоминаю, такой есть сериал известный, «Две башни», американский. Там как раз про всякие споры межведомственные, которые привели, ну, там, по одной из теорий, привели к теракту 11 сентября. Смысл в том, что АСВ занимается одним, соответственно, АНБ, там, ФБР занимается другим, ЦРУ занимается третьим. Вот здесь ровно то же самое. Если полицейские смогли предотвратить подобного рода теракт, есть ли вероятность того, что против Трампа существует определенный заговор на уровне специальных служб?
Ну, фильмов на эту тему немало, вот, и это один из любимых сюжетов, конкуренция спецслужб, один из любимых сюжетов, да, для американского кинематографа. Здесь важно другое, где источник того, что политика Соединенных Штатов становится гибридной войной. Это уже не политика, это уже не межпартийная борьба, это уже не дискуссия о том, каким образом лучше развивать страну.
Это война.
Это война, просто гибридная. Это война слов, это война обвинений, это война вот таких словесных атак, когда противник, когда это уже не политический оппонент. Угу. Да, который может завтра прийти к власти, я его поздравлю и буду вместе с ним работать на благо страны. Нет, это враг государства, это враг демократии, это абсолютное зло, против которого все средства хороши, которого можно останавливать чем угодно. И манипулируя выборами, и манипулируя судебными органами, прокуратурой, это несчастное, это американское министерство юстиции, уже как только его не использовали, да, против партийных оппонентов. И ФБР использовать для этого, как использовали против Трампа, это уже третья избирательная кампания президентская, начиная с кампании 16-го года, потом 20-й, 24-й, в которой используются, во-первых, судебные дела, а во-вторых, когда Трамп и в целом там примыкающие к нему люди, трамписты, объявляются врагами государства, абсолютным злом, разрушителями, которых надо просто изгнать из политики, а может быть даже и вот попересажать. Угу. Так что это да, это уже теперь политическая война, и вот она порождает такого рода постоянные попытки убить противника.
Сергей Борисович, давайте после новостей продолжим. Давайте. Сергей Станкевич с нами, сейчас информационный выпуск.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
10.36, столица программы «Револьвер». Политик, историк, политолог, христианский пацифист и миротворец Сергей Станкевич с нами.
Спасибо за представление. Здравствуйте, приветствую всех.
Вопросы от наших слушателей сейчас нападали и по теме Трампа, и по теме Израиля. Андрей говорит, что это постановка Трампа. все эти покушения, потому что он Камале проиграл и от дальнейших дебатов отказался. Очки ему каким-то образом надо зарабатывать, вот инсценирует. А зачем инсценировать, если реально у него противников очень много, и вот этих вот экзальтированных биодронов, которые готовы за идею пойти и убить, почему это отрицается? Я не очень понимаю.
Ну, и первое, и второе покушение признаны абсолютно реальными, причем признаны реальными теми самыми спецслужбами, которые сейчас контролируются демократами, так что здесь каких-то сомнений нет. Что касается вот последнего инцидента, там, с заминированным автомобилем, посмотрим. Но фактом, я сейчас говорю о фундаментальных фактах. Американская политика перерождается в гибридную войну. Это достаточно очевидно по стилистике. Причем здесь несимметричная ситуация между партиями. Это в первую очередь вырождается демократическая партия США, которая становится таким орденом крестоносцев, которые не допускают никаких отклонений от своей линии образцовой, такой светлой, внутри страны и, соответственно, на международной арене, да, и которые готовы репрессировать и останавливать и исключать всех, исключать из политики, исключать из научного творчества, исключать из журналистики, из кинематографа всех, кто иначе мыслит, а может быть даже исключать из жизни вот в виде таких, такого рода покушений. Собственно, нет какого-то эмоционально теплого отношения там, к республиканской партии или к Дональду Трампу, какого-то явного предпочтения, но есть одно несомненное преимущество у республиканцев и у Дональда Трампа. Они за традиционную Америку, за сохранение политики в виде политики, а не войны. Да? Они за ту Америку, которая, по крайней мере, привык остальной мир за последние там столетия или десятилетия. И вот это, собственно, для кого-то это преимущество, для кого-то нет. Я считаю это преимуществом. Вот эта Америка, в общем-то, была бы нормальным участником международных отношений. Именно она подписывала там Ялтинские соглашения, Хельсинские соглашения в прошлом веке. Именно она время от времени становилась партнером и для Советского Союза, и для России. Вот партнерство с такой Америкой, которую сейчас пытаются построить демократы, я беру это слово в кавычках, демократическая партия США, вот с такой Америкой я с трудом могу себе представить сколько-нибудь серьезное долгосрочное партнерство.
А слушатель говорит, откуда у Палестины и Израиля небольших по территории государств настолько огромные производственные мощности, что они могут десятками лет производить тонны ракет и оружия для взаимного уничтожения. Огневой мощью настолько огромной, что суммарно превышают обе бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки.
Ну, я сомневаюсь в цифрах, а вот что касается самого факта, не секрет, что палестинцы как таковые, как сообщество, живущее в таком рассеянии, не только там в секторе Газа находятся, но и вообще сама идея создания палестинского государства, они пользуются поддержкой различного рода, в том числе и финансовой поддержкой целой группы ближневосточных арабских стран. И тут и Катар, и Королевство Саудовской Аравии достаточно активны. Ну и, конечно, Иран тоже не последнюю роль в этом во всем играет. Да, создаются какие-то производственные мощности, но, кстати, то, что пока запускалось до недавнего времени со стороны и палестинских организаций, в том числе Хамаса, и со стороны Хизбаллы, это все были достаточно кустарные изделия, за исключением последнего эпизода, когда вроде бы там что-то гиперзвуковое пролетело. Я еще раз хочу сказать, это несопоставимые вообще технологические уровни, и бессмысленно здесь искать какую-то перспективу для группировок типа там Хамаса или Хизбаллы сравняться с Израилем в военных технологиях. Вопрос в другом. Вот. Нужно некое надежное политическое решение этого конфликта, длящегося там с 1948 года. И до тех пор, пока прилагаются разные решения.
Ну, как ООН есть, Совет Безопасности.
В документах ООН.
Конечно, Совет Безопасности.
В документах ООН, причем неоднократно зафиксированные. Вот. Но со стороны Израиля на сегодняшний день не признано ни одно решение, которое могло бы быть приемлемо и для другой стороны. А значит, конфликт, к сожалению, продолжается.
Давайте послушаем людей, они хотят высказаться. Здрасте, алло.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Пожалуйста, слушаем вас, да.
Вы, Сергей Борисович, сказали, Израиль идет на серьезную эскалацию. Да, это действительно так. При этом очевидно, что Израиль не собирается ограничиться решением тактических задач. А какую, на ваш взгляд, Израиль решает стратегическую, геополитическую задачу для себя, причем на дальнюю перспективу, и при этом он плевал на всякие решения ООН и так далее.
Спасибо. Спасибо, принято.
Ну, вы опять говорите об Израиле как о неком монолите. Я все-таки вижу разницу между позициями разных политических сил внутри Израиля. Это пока не проявляется сильно во внешней и военной политике, но это не стоит сбрасывать со счетов. Угу. Что касается действий нынешнего военного кабинета Нетаньяху, да, он делает ставку на эскалацию. Да, будет военная операция, почти уже неизбежно, будет военная операция в Ливане. Новая война с Хизбаллой. Да, наверняка, почти наверняка сегодня к вечеру лидер Хизбаллы призовет к чему-то вроде джихада. Вот. И чем это может закончиться? Я думаю, точнее так, какая ставка? Ставка у военного кабинета и лично Нетаньяху, я думаю, сейчас путем эскалации продержаться ближайшие два месяца и дождаться прихода к власти. Вот как раз Нетаньяху заинтересован в приходе к власти Трампа. Он надеется тогда получить большую поддержку от штатов по сравнению с демократами, которые в последнее время очень сдержаны и даже придерживают то, что уже обещали в смысле поставок Израиля. Вот, собственно, ставка, но это ставка конкретных людей, сейчас возглавляющих Израиль.
Давайте вас послушаем. Петр, по-моему, это вы. Доброе утро.
Доброе утро, Петр.
Да, Москва. Пожалуйста.
Смотрите, самое печальное, что со всеми этими взрывами, как бы, все в Ливане произошли, сейчас терроризм выйдет на более новый уровень, в отличие от того, что был. Что касаемо взрывов самолетов и тому подобное. Вот это вот действительно очень опасно. Спасибо.
Спасибо, принято.
Вот очень верное замечание.
Изобретательность.
Я чуть-чуть этого касался, да, в первой части нашей передачи. Да, действительно, это открывает новое поле, новую площадку для, глобальную площадку для террористических актов и террористических войн даже. Я, кстати, напомню, что был такой эпизод не так давно с гибелью президента Ирана Раиси, который погиб в таинственно потерпевшем аварию в вертолете.
Да? Может быть, даже пейджер у него с собой был, вчера были фотографии.
А тут выясняется, что он тоже использовал пейджер. Доказательств пока нет, но я думаю, Иран эту версию теперь будет расследовать, но это не исключено, что он был первым. Да, а уже потом, так сказать, пошла вот эта волна. И действительно сейчас все люди, которые вступают в какие-то сложные конфликты, и которые используют при этом электронные приборы, ну, должны дважды и трижды подумать, а что именно они используют, и как это может им угрожать.
Так, давайте еще вас послушаем. Здравствуйте, Алла, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Будьте добры, хотел бы услышать комментарии нашего специалиста по поводу вчерашнего взрыва под Тверью, если можно, пару слов.
Вчерашнего взрыва под Тверью. Есть вам что сказать, Сергей Борисович?
Ну, не вчера, это уже как бы...
Позавчера. Ну, вчера рано-рано утром, да.
Разворачивается, да. Там ночные в основном были взрывы.
Да.
Значит, ну, нанесен удар, я говорю об очевидных вещах, уже подтвержденных, в том числе и в официальных каналах, да, был нанесен удар по складскому комплексу, расположенному в историческом, прекрасном русском городе, древнем, Торопец. Причем этот комплекс, сданный в 2018 году, подавался как суперсовременный, суперзащищенный. На него очень серьезные деньги были потрачены. Там серьезные люди перерезали ленточку, показывали нам, как он невероятно оборудован, какие там столовые, и даже сказали, что там сауна расположена на этом комплексе, и что он очень защищен от любых атак. Вот в настоящее время нет у украинской стороны никаких средств, которые могли бы поразить этот комплекс, кроме беспилотников, кроме беспилотников самолетного типа. И тот факт, что этот суперзащищенный комплекс оказался столь уязвим для беспилотников самолетного типа, поднимает предельно серьезные вопросы к тем, кто у нас организует оборону против этих самых беспилотников. Я надеюсь, я очень надеюсь, что сейчас идет какое-то серьезное внутреннее расследование. Я очень надеюсь, что потом по итогам расследования состоится какое-то закрытое секретное совещание на высшем уровне. И не надо нам сообщать все детали. Пусть просто сообщат, что такое совещание состоялось на высоком уровне, что сделаны все необходимые выводы на будущее, что виновные установлены и наказаны. А вот какой эффект произведет это важное государственное мероприятие, мы все увидим, потому что, может быть, наконец, перестанут полыхать чуть ли не ежедневно различного рода важные объекты, включая вот складские комплексы такого рода. А сейчас они полыхают периодически, и оказывается, что ни один из них не защищен от вот этих тарахтящих, слабоскоростных, низколетящих вот этих вот громыхающих жестянок. Вот от них не способны мы защитить самые чувствительные объекты. И как долго это еще продлится, мне непонятно. И я думаю, что не один я вот сейчас задается этим вопросом и адресует этот вопрос к тем лицам, которые отвечают за соответствующую политику.
А по поводу ситуации на Украине, тут интересно, что президент Украины опять выкатил какой-то очередной план. И на днях было заявление его, что удары дальнобойным оружием по территории Российской Федерации – это способ, значит, отвоевать себе победу у Российской Федерации, и поэтому им нужны вот эти вот ракеты. Сначала на 600, а потом, если дело пойдет, то там на 900 и на выше. Это может быть бесконечное. Значит, бесконечные просьбы. С вашей точки зрения, все-таки американцы дадут на это добро или нет?
Вот такое впечатление, что где-то в Киеве, в частности, в окружении действующего президента Украины Зеленского, созрела некая, если не последняя, то предпоследняя ставка. Эта предпоследняя ставка называется «План Победы». До сих пор речь шла о плане мира, мы все его знаем почти наизусть, из 10 пунктов. Это фактически был план капитуляции Российской Федерации. Но назывался он «План мира», и собирались под этот план соответствующие саммиты мира. Вот сейчас концепция изменилась, речь идет о плане победы. Если это план победы Киева, а сейчас продолжается военный конфликт между Украиной и Россией, то значит, если победа Киева, то значит поражение со стороны России. То есть это план победы и план поражения одновременно. И в этом плане, как говорят представители украинского руководства, там 4 пункта нужно выполнить сейчас для победы, и еще 1/5 уже после того, как победа одержана. В этой связи я вспоминаю голливудский фильм «Пятый элемент», и думаю, может быть, этот самый последний 5-й пункт – это любовь, как в том фильме, помните, с Милой Йовович. Но это, конечно, будет вряд ли любовь в качестве 5-го элемента там присутствовать. 4 элемента более-менее понятны на самом деле, хотя мы пока этот план не могли прочитать, пока его прочитала только администрация Соединенных Штатов. Ей представлен соответствующий текст. Понятно, что там может быть. Там некий, во-первых, в целом, там предельная доядерная эскалация конфликта, как установка главная. А дальше по элементам. Предельный запрос на инструменты, которыми такого рода эскалацию конфликта можно осуществить. То есть, это дальнобойные ракеты, в первую очередь. И кроме атакамсов, которые могут там летать, сейчас дают там на 160 километров летающие атакамсы Киева, а там можно, ну, довести там до 350, может быть, даже до 500 есть отдельные модификации, да. Кроме того, и, конечно, ракеты JASSM, запускаемые как раз вот с этих самых самолетов F-16, да, которые могут летать до 1000 километров. То есть, дайте нам ракеты и дайте нам полную свободу рук в их применении, а чтобы можно было вот эти самые дальнобойные ракеты запускать, да, дайте нам не 10 F-16, как сейчас, а, ну, 200, 300. 400 самолетов. Кстати, их очень много у Соединенных Штатов и их союзников. В принципе, они могут быть предоставлены просто разных модификаций, разных лет выпуска. И дайте нам право, например, нанимать пилотов по всему миру. Потому что своих пилотов, конечно, у Украины для этих самолетов недостаточно. Вот какой-то такой запрос наверняка должен
там присутствовать. Вот чтобы что? Вы говорите, довести неядерную эскалацию до предела и...
Вот сейчас, секундочку, мы дойдем до конца.
Давайте.
Это интересно, может быть, будет. Да? Есть, чтобы что? Чтобы поразить примерно 350 целей, заранее выбранных на территории России. И это самые чувствительные цели. Да? Знаете, как вот в организме есть жизненные точки, при поражении их, значит, организм отключается. Вот какие-то такие цели выбраны, их там то ли 300, то ли 350. Если их поразить, то все, Россия обездвижена. Россия не в состоянии дальше сопротивляться. И одновременно психологически сокрушена, то есть и воли никакой к сопротивлению нет. Но ведь идем дальше по пунктам, надо же прикрыться от возможности ответного удара. Видимо, там будет запрос такого рода, что поставьте нам там, ну, сотню патриотов, чтобы закрыть всю Украину от ответного удара, когда мы будем, значит, сокрушать Россию. А на всякий случай там введите еще бесполетную зону где-нибудь там на крайнем западе Украины, с тем, чтобы вот эти поставки через границу, чтобы они шли беспрепятственно, да, еще бесполетную зону. И сбивайте все, что там будет проходить, пролетать. Что-то вот такое намечается. Ну, плюс еще, конечно, дайте денег. От этого ни один план не избавлен, исходящий из Киева. Дайте много денег, потому что надо военным заплатить, надо нанять кучу всяких специалистов по всему миру, чтобы нам помогали. Вот какой-то такой план сокрушения России, обездвиживания ее. И, видимо, там присутствует в этих четырех пунктах. Детали мы, вероятно, скоро узнаем. Но суть абсолютно понятна. Вот. Ну и когда Россия будет сокрушена, то тогда состоятся переговоры, но уже не какой-то обмен условиями, а условия будут продиктованы в адрес России, видимо, по этому плану, да, и подключится последний пятый элемент, видимо, это будет некое послевоенное мироустройство, в котором Украина будет торжественно принята в НАТО, например. Сейчас пообещают, а примут вот тогда в качестве пятого элемента. То есть, любовь все-таки будет присутствовать, но в отношениях между НАТО и Киевом, и лично Зеленским, все-таки любовь будет присутствовать. Все будет по известному голливудскому сценарию. Вот что-то такое. Значит, оценка этого плана какая? Понятно, что он абсолютно нереализуем. Понятно, что это в основном рассчитано на то, чтобы, ну, произвести впечатление, во-первых, на свою страну, во-вторых, на окружающий мир и получить, если не все, то хоть что-то.
Ну, говорят, что впечатление от вторжения в Курскую область не такое, чтобы благостное, как на то рассчитывал Зеленский.
Ну, вторжение в Курскую область – это вообще отдельная тема. Оно, кстати, я думаю, подходит к концу уже. Вот. А здесь что важно? Получить хоть что-то. Запросить по максимуму и получить хоть что-то. Я думаю, что вот ничего более практичного в этом плане нет. И здесь что важно иметь в виду? Смотрите. Значит, очень важны сейчас те реально существующие ракеты, которые уже предоставлены Киеву. Это, в частности, ракеты Storm Shadow. И вроде бы американцы не возражают, чтобы эти ракеты Storm Shadow использовались по российской территории без ограничений. Это уже может быть достаточно опасным сюжетом, потому что Storm Shadow в результате их модификации, которую сама Украина может, кстати, произвести, там навесить дополнительные топливные баки, это крылатые ракеты, могут долетать, ну, почти до 1000 километров. При этом почему-то предполагается, вот Россия послала соответствующее предупреждение, что мы это рассматриваем как нападение, ну, в данном случае Великобритании на Россию, как прямое вступление Великобритании в войну. Пока Запад усиленно такую трактовку отрицает, но эта трактовка зафиксирована в виде демарши на высшем уровне, на уровне главы МИДа и на уровне президента. Наверняка какие-то вещи продублированы более детально по непубличным каналам. То есть, что это мы рассматриваем как нападение и оставляем за собой право на соответствующую реакцию. Но все почему-то полагают, что ответ на Storm Shadow, летящие до Москвы и Петербурга, может быть... А, кстати, посмотрите карты, которые публикуются в газетах, в Times.
Да, куда хотят, куда Times. Хотят.
Мы видим карту, протирая глаза, не веря своим глазам, мы видим карту, где показано, как Storm Shadow летят до Москвы и Петербурга. Дорогие друзья, вы о чем? Вы что,
ну,
делаете?
Им же очень хочется, но, вот, скорее всего, посмотреть на это.
А вы понимаете, что следом появится карта, причем не обязательно в газете, а на каких-то там столах, где удар ответный будет в соответствии с этой вот трактовкой, Великобритания вступила в войну, удар будет нанесен, ну, допустим, я ничего на эту тему не знаю, это моя аналитическая реконструкция, которую я, не дай бог, не хочу ни в коем случае, но ответ будет нанесен, например, по тем трем пунктам известным, три производственные площадки на территории Великобритании, где производятся ракеты Storm Shadow, известны. Я могу их места назвать.
Так были же уже предупреждения, помните, месяца три назад.
Известно, кто руководит каждой производственной площадкой, кто в целом руководит компанией, производящей эти самые Storm Shadow. Это же все на территории небольшого острова Великобритания. И если эти изделия, производимые в этой конкретной местности Британии, да, долетают до Москвы, то почему Москва по этому заводу, который произвел эту ракету, откажется ударить в ответ? Вот категорически не хочу такого исхода, но мне непонятна безответственность, с которой люди провоцируют такой исход, да еще и карты публикуя в такой газете, как «Таймс», с ударами этих британских ракет по Москве и Петербургу. Не понять, не принять.
Сергей Станкевич был с нами, политик, историк, политолог, христианский пацифист и миротворец. Спасибо. Сергей Борисович, спасибо, ждем вас снова. Далее информационный выпуск. В 2 часа к вам вернусь. В 3 часа у нас в «Умных парнях» большой разговор про экономику.